Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня этот час с нами проведет Максим Калинин, филолог, переводчик, научный сотрудник общецерковной аспирантуры и преподаватель Института классического Востока и античности Высшей школы экономики.
Добрый вечер.
Я знаю, что многие наши радиослушатели Максима знают как моего соведущего в некоторых выпусках программы «Седмица». Максим – удивительный кладезь знаний для нас, для многих закрытых, поскольку он занимается удивительной темой для мирянина начала 21 века. Он изучает наследие сирийских мистиков. Вопрос, конечно, интересный. Зачем современному мирскому человеку такие очень специальные тексты, касающиеся, казалось бы, не мирского, а монашеского пути?
Да, я, наверное, сначала несколько слов скажу о том, кто такие сирийские мистики, о каких людях, о каком времени мы говорим.
Да, конечно.
Да, речь идет о сирийском христианстве. Сирийский язык – это один из арамейских языков, и он близок к языку Иисуса Христа, насколько мы о языке Спасителя можем судить. И сами сирийские христиане осознавали, что они говорят на языке, близком к языку Христа. Соответственно, слово «сирийский» к территории современной Сирии имеет, конечно, отношение, но это не тот язык, на котором говорят в современной Сирии, как часто может сложиться впечатление. На этом языке говорили в северной части современной Сирии и на территории Месопотамии, то есть юго-востоке современной Турции, на территории современного Ирака, и также в западных, на территории современных западных областей Ирана. То есть тот регион, который с понятием сирийский, казалось бы, не соотносится, но именно на этой территории сирийский язык, один из восточно-арамейских языков, был главным языком христианской книжности. Те люди, о которых мы говорим, это монашествующие, которые оставили детальные описания своего опыта богообщения. И они писали о своем переживании божественной любви, они писали о своем переживании любви, которая воспламеняется в их сердце ко всем людям. И эти описания для восточного христианства уникальны. Поэтому, даже забегая вперед в ответе на ваш, Марина, вопрос, почему мирянам имеет смысл с этими текстами знакомиться, уже забегая вперед, скажу, что само их описание любви, переживание опыта любви нам не всегда доступного, оно уже само по себе вдохновляет и окрыляет, независимо от того, в какой мере ты можешь понести в себе такое переживание. Но если продолжать говорить дальше о людях и временах, то в первую очередь это 7 и 8 века, и это такие люди, как преподобный Исаак Сирин, и это как раз тот сирийский мистик, который всем известен. Это самый известный из этих авторов, и для позднейших сирийских мистиков он, конечно, был учителем. Но помимо преподобного Исаака, это еще такие имена, как Симеон Благодатный, или по-сирийски Шимон Тайбусе, автор удивительного сочинения под названием «Книга Благодати». Это Дадиша Катарский, земляк преподобного Исаака Сирина, потому что Исаак Сирин был родом из Бескатрая. Эта область охватывала территорию современного Катара и прибрежную часть современной Саудовской Аравии. Это Афнимаран, автор удивительных загадок для монашествующих на библейские темы. Это все авторы VII века, и в VIII веке два очень ярких автора – это Иосиф Хазайя, слово «Хазайя» означает «прозорливец», «провидец», и Иоанн Дальятский. То есть мы очертили круг людей, очертили территорию, сказали в целом, в общих словах, и теперь я бы хотел уже перейти непосредственно к вашему вопросу, Марина, почему эти люди которые были монахами, и не просто монахами, а они подробно писали о жизни в безмолвии, то есть они были исихастами, они практиковали молчание в большей или в меньшей степени, и мы знаем, что были разные степени молчания, которые возлагались на монашествующих. Была практика жить в кельях отдельно от монастыря от воскресенья до воскресенья, так что братья воскресный день собиралось, и тогда братья получали возможность друг друга видеть. Была практика возлагать подвиг молчания, пребывания в келье в затворе на несколько недель, и, например, один из трактатов Дадиша Катарского получил распространение как раз под таким названием «О безмолвии седмиц», «О безмолвии в течение семинедельного периода». Была практика на большее время возлагать на себя безмолвие, но, опять же, находясь в келье, вот в отдельном строении, в известной доступности от монастыря. И, наконец, была практика анахоретства, практика ухода в труднодоступные места. Для наших авторов это горный колорит, в первую очередь. Вот. Большая часть текстов сирийской мистической традиции создавались в горах той территории, которую сейчас называют Курдистаном. Вот, и в горах, вот скажем, Энн Далецкий много лет провел в горах, и известно, что его родной брат, который тоже стал иноком, но был иноком Кеновии, общежительного монастыря, очень переживал за Иоанна, как он переносил суровые зимы, когда вообще было невозможно добраться до него, даже весточку нельзя было передать или получить, как он жил в окружении опасных зверей, насекомых. То есть были разные формы молчания, но в любом случае в первую очередь сирийские мистики писали об опыте жизни в безмолвии и для тех, кто в этом, кто жизнь в безмолвии практиковал. Они упоминают в своих произведениях и монахов общежительных монастырей, но безмолвие, шелья по-сирийски, это в первую очередь их делание. И когда мы, миряне, читаем эти тексты, а я когда-то стал их читать в рамках своей филологической работы, и я влюбился в эти тексты, в их красоту, красоту, подробность, глубину их рассказа, вот, как я сказал, об опыте переживания божественной любви и об опыте переживания своей любви к Богу и ко всем людям. Я поразился их красотой, и я стал так или иначе стремиться доносить рассказ об этих текстах как можно большему числу людей. Вот на Арзамасе вышел наш курс и подкаст на эту тему. И я по-прежнему убежден в том, что мирянам эти тексты могут многое дать. Я бы сравнил здесь обращение с этими текстами нашим пользованием компьютером или нашим пользованием, ну, может быть, не аналитикой по экономическим вопросам, хотя, может быть, тоже это сравнение было бы уместно. Но вот возьмем, допустим, компьютер. Да, компьютер – необходимый для меня инструмент. Я многие вещи в своей жизни не могу сейчас делать без помощи информационных технологий. При этом я не понимаю, как эти технологии устроены. Я чувствую эту дистанцию, ну, в общем-то, многие авторы, многие, вот, в частности, философы, писали о том, что эта дистанция все больше нарастает. В традиционном обществе человек с детства понимает, как устроены все те инструменты, которые его окружают. Он понимает, как устроен плуг. Вот, может быть, он не может его сделать своими руками, но он понимает, как он устроен. А сейчас ребенок может пользоваться смартфоном, вот такая для многих наших радиослушателей печальная, наверное, мысль, но он не понимает, как устроен, как работает интернет, как устроены эти механизмы. Но вот если оставить в стороне тему ребенка, то вот взрослый человек пользуется компьютером, он тоже зачастую не понимает, как он устроен. И я испытываю почтение, я бы сказал, благоговение по отношению к тем людям, которые понимают, как это устроено, и могут это сделать своими руками. Вот мой тесть своими руками собрал компьютер, когда моей будущей жене было еще 6 лет. Вот он еще тогда сделал его просто из деталей. Вот меня это вызывает благоговение, как человек может держать это в своей голове. Но я не понимаю, как устроен компьютер, однако он мне нужен. И вот эти подвижники, которые десятилетиями жили в условиях сугубой сосредоточенности, которые совершали вот то, что преподобный Исаак Сирин называет чистой молитвой и духовной молитвой, я думаю, что об этих понятиях мы тоже поговорим, когда они наблюдали за своей душой, а Дадиша Катарский вот в своем трактате о безмолвии в течение 7 недель, он называет 8 видов делания, которые монах совершает в безмолвии, и среди них называет познание себя, говоря, что именно в безмолвии ты получаешь особенную возможность познать, как ты устроен, познать свое устроение. И вот они в этих условиях сугубых, лабораторных, вот если можно говорить здесь о лаборатории духовной жизни, они столько узнали о человеке, что я с благодарностью готов черпать из этого источника знаний. Я понимаю, что я сам столько не знаю, я сам не имею такого опыта, я сам не смогу понести вот такой опыт многолетнего безмолвия, наблюдения за собой, претерпевания искушений и, наоборот, благодатных состояний. Я понести это не могу, но подобно тому, как компьютер нужен мне, хотя я не знаю, как он устроен, так и знания, добытые этими людьми, нужны мне, хотя я не понимаю, каким путем они шествовали. Или, как преподобный Исаак Сирин, еще часто образ моря любит использовать. Может быть, это связано с его детством на побережье, но, с другой стороны, Иосиф Хазай море не видел, но он тоже образ моря любит и говорит даже про дельфинов в мысленном море, вот в море нашего сердца. Так вот, преподобный Исаак говорит, что ты в этом море найдешь, когда вступишь в него? Не знаешь, там будут и то, что придет тебе в восторг, и будут опасности. Но из этого моря ты принесешь какие-то дары. Вот тоже такое сравнение можно использовать, которое сами мистики любили. Купец, который привозит товары, и ты эти товары с благодарностью приобретаешь, хотя сам ты не понес этих тягот и опасностей. Вот эти люди, которые написали нам, оставили нам сокровища своих описаний, они дали нам нечто, что для нас будет полезно, хотя мы сами в это море страшное не отправимся.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Максим Калинин, филолог, переводчик, научный сотрудник общецерковной аспирантуры и преподаватель Института классического Востока и античности, проводит с нами этот светлый вечер, и мы говорим о том наследии, которое оставили нам, современным христианам, загадочные сирийские древние мистики. Кстати, о мистиках. Вот в нашем современном, достаточно смазанном представлении где-то это перекликается с такой с магией, что ли, вот с какими-то такими далеко отстоящими от христианской традиции понятиями. Мне кажется, что хорошо бы для начала разобраться, кто такие мистики в принципе.
Да, такая проблема существует, действительно, слово «мистика» вызывает коннотации негативные, и действительно значительное количество вхождений в интернет-поиски будет мало что общего иметь с христианством. Однако само слово «мистика» образовано от греческого слова, означающего «тайна», и это понятие нам уже гораздо более близко, да, неоднократно говорится в Новом Завете о великой тайне, великой тайне нашего спасения. Неоднократно говорится о духовных тайнах, и в конце концов все мы знаем понятие таинства. И я бы слово «мистика», которое христианского происхождения, не давал на откуп вот тем течением современной культуры, которые от христианства далеки и которые с понятием мистика стремятся связать не то чтобы даже магию, а какую-то бесовщину, не знаю, фильмографию, которая посвящена столкновениям людей с нечистой силой и так дальше. Я бы, то есть иногда предлагают вместо мистика в христианском контексте использовать понятие «духовное делание», и действительно это понятие хорошее, но оно, пожалуй, уже, потому что сосредотачивает внимание уже, собственно, на практической составляющей делания. А наследие этих авторов, которые занимались духовным деланием, оно же включает в себя и поэтические тексты, их как раз-таки рассказ о тех духовных тайнах, которые им открылись. Богословие, да, вот очень часто вспоминают слова автора IV века Евагрия Понтийского в его главах о молитве, если ты чисто молишься, то ты богослов, если ты богослов, то ты чисто молишься. И мистики были в этом смысле богословами, которые рассказывали о божественных тайнах. И здесь понятие «духовные делания» не вполне охватит весь этот круг тем. Поэтому я предложил бы слово «мистика» даже не то, чтобы сообщить христианское содержание, а вернуть ему то христианское содержание, которое оно изначально имело и которого оно заслуживает. Мистика как рассказ о духовных тайнах. Мистика как опытное богословие.
Вот это самое опытное богословие, если вспомнить некоторые формулировки того же Исаака Сирина. Ну, начнем с того, что достаточно редко в святоотеческой литературе встречаются такие понятия, как изумление, понятие восторга. Мы привыкли, что святые отцы достаточно сдержаны в своих описаниях своих состояний. А здесь вот буквально нас призывают пройти три этапа: покаяние, очищение и совершенство в любви и восторге. Вот это немножечко поэтическое, слишком поэтическое для традиционного нашего представления о святоотеческой литературе восприятие того, что должно происходить в нашей душе, оно немножко настораживает. Кажется, что это вот все-таки больше литература.
Меня всегда восхищали послания апостола Павла, в частности, два его послания к Коринфянам. Точнее, даже, наверное, не всегда, я помню тот период в своей жизни, когда у меня было отношение к Священному Писанию, что в каждом слове я должен найти некое возвышенное изложение, какой-то возвышенной тайны. И тут ты читаешь апостола Павла, который с коринфянами выясняет и подробности их нравственной жизни, не всегда идеальной, и чисто бытовые вопросы, потому что апостол Павел занимался сбором пожертвований на Иерусалимскую общину. Апостол Павел выступил как великолепный организатор, который с разных областей Римской империи собрал значительные пожертвования, то есть он занимался, я вот все время путаю эти понятия, то ли краудфандингом, то ли фандрайзингом. И в этих же текстах апостол Павел говорит о своем опыте слышания неизреченных глаголов. Когда он был восхищен до третьего неба, он не знает, в теле или не в теле. И из других мест, вот из книги «Деяний святых апостолов», мы знаем, что Христос неоднократно являлся апостолу Павлу. Не только на пути в Дамаск, когда гонитель Савл стал апостолом Христовым. И в других ситуациях тоже Христос являлся апостолу Павлу. То есть этот человек, и тот же апостол Павел, обращаясь к тем же коринфянам, пишет удивительный гимн любви, это жемчужина новозаветной поэзии. То есть он не противопоставляет разговор о практических вопросах поэзию и рассказ о своей мистической встречи с Богом. Для него это не только литература, для него это жизнь. Он всю свою жизнь посвящает Богу во все, всю без остатка, поэтому у него стирается граница вот между вот этими практическими вопросами и высокой поэзией, высоким богословием, потому что все ради Бога. И это тоже мистический подход – обрести Бога в своей жизни. Вот ты смотришь, казалось бы, твоя жизнь серая, непритязательная, ну вот рутина идет изо дня в день. А ты видишь во всем иное предназначение. Это у Исаака Сирина есть такой термин «иное назначение», которым он описывает созерцание, первый этап созерцания, как раз-таки созерцание творений. Когда ты свою жизнь посвящаешь Богу, даже твои рутинные дела обретают смысл богослужения. Может быть, еще и не богословие, но уже богослужение, когда ты видишь Бога перед собой в каждом твоем деле, в каждом твоем намерении. И как раз вот об этом состоянии очень много пишет преподобный Исаак Сирин. Его очень занимает вопрос того, как святить Бога в своем сердце. Вот мы каждый день читаем молитву «Отче наш», «Да светится имя Твое». А в каком смысле оно светится, то есть освящается? Каким образом оно может освящаться, ведь его имя и так свято? И вот преподобный Исаак Сирин часто обращается к этому образу и дает ответ на этот вопрос. Он возрождает библейское представление о святости. И ветхозаветное, и новозаветное – это понимание исходит из того, что свято – то, что отделено для Бога. И получается, что кто-то не становится святым через какое-то свое усилие внутреннее. А вот для Нового Завета, ну, наверное, наши радиослушатели, читая Новый Завет или слыша библейские беседы на радио «Вера», обращали внимание, что христиане часто называются святыми. При этом мы знаем из тех же посланий апостола Павла, что далеко не все ранние христиане были святыми, в смысле вели безупречную жизнь. Святые – это те, кто отделили себя для Бога. То есть святость – это не вершинная точка, а это стартовая точка. Ты святой, потому что ты посвятил себя Богу, и святость тебя к чему-то обязывает. Ты живешь такую жизнь, чтобы соответствовать своему призванию святого, то есть отделенного на это служение. Вот это мы представление находим и в Ветхом Завете, где вообще очень строго соблюдаются границы того, что отделено для Бога, того, что не отделено. И очень часто мы видим случаи, нам, скажем, в книге Иисуса Навина описан случай, когда израильтянин Ахан забрал себе из заклятого, из того, что было посвящено для Бога, и от этого весь народ потерпел неудачу военную, потому что весь народ – это храм Божий. Когда кто-то нарушил границы священного и несвященного, весь храм как бы оскверняется, перестает быть посвященным Богу. И из-за этого получает соответствующие последствия. И в Новом Завете христиане – это святые, они отделены для Бога из всех народов. Это состояние святости накладывает на них определенные обязательства. И вот преподобный Исаак возрождает это библейское понимание святости. Для него светить имя Бога – это означает имя Бога в своем сердце отделить от всего постороннего. То есть думать о Боге и в этой мысли о Боге отделять все посторонние внешние суетные помыслы. То есть ты действительно святишь имя Божье, в смысле не примешиваешь к нему ничего остального. И так твое сердце становится храмом Божиим. Опять же, преподобный Исаак Сирин говорит о той ситуации, когда монах находится в состоянии безмолвия, и все внешние памятования отсекает от себя. Но если брать мирянскую жизнь, то вот мы видим ту ситуацию, которую апостола Павла описано, который был в гуще как раз-таки мирской жизни в силу своего апостольского служения. Та ситуация, когда человек все делает ради Бога, и в этом смысле все время о Боге думает, не оставляя своих земных дел, и в этом смысле все время имя Божие святит. И когда вся твоя жизнь наполняется глубоким содержанием, когда это не просто повседневная рутина, а уже и богослужение, ты не можешь не радоваться и не испытывать некоего изумления. Это не состояние разгорячения, когда ты создаешь себе образы какие-то в молитве, а это именно повседневное твое служение во всех твоих делах, в котором обретается глубина. Поэтому апостол Павел и сказал: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь», обращаясь именно к мирянам и имея в виду именно это посвящение Богу своей повседневности.
Максим Калинин, филолог, переводчик, научный сотрудник общецерковной аспирантуры и преподаватель Института классического Востока и античности, проводит с нами этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».